Когда-то в молодости я очень увлекался Евгением Евтушенко. Я читал его стихи, репортажи о нем, смотрел фотографии с ним. Но мне только казалось, что я знал его. Когда я познакомился с ним лично, я понял, что все то, что я знал, совсем не соответствует тому, какой он в действительности. Знать о великом человеке – это одно дело. А совсем другое – это встретиться с ним лично, познакомиться с ним. Сегодня в Школе популярного богословия мы будем говорить о Боге не просто как о идее или предмете для изучения богословия. Мы будем говорить о нем как о личности, о суверенной, самостоятельной личности. И тогда, когда мы говорим о личности, очень важно понимать, что знать о личности – это совсем не то, что встретиться с этой личностью лично. Хотелось бы, чтобы эта школа помогла нам не только узнать что-то о Боге, но и лично встретиться с Ним. Сегодня мы продолжаем обучение в Школе популярного богословия. Сегодня мы снова попробуем прикоснуться тем истинам, которые открывает нам Священное Писание о нашем Боге. Начиная, собственно, этот цикл, мы читали апостола Павла, который проповедовал Бога, которого люди не знали. Вот того, который неведом для людей, но которому люди поклоняются, не зная его, Павел, собственно, проповедовал и объяснял, какой это Бог. И мы с вами говорили, что несмотря на то, что Бог непознаваем, что Бог действительно находится в тайне, что Он совсем другой, чем мы, несмотря на это мы можем что-то сказать о Боге благодаря тому, что Он открыл нам что-то о себе. И в той мере, в которой Он открывает себя, мы, собственно, и говорим о Нем. И Он открывает себя через природу, как мы слышали, Он открывает себя иногда очень лично, прикасаясь к душе человеческой. Но самое надежное откровение Божье – это то, что записано в Его Слове, то, что Он сказал, то, что зафиксировал. И это является самым большим источником, который помогает нам знать что-то правильно о Боге нашем. Мы говорили о том, что Бог наш – это Бог, который стоит над всем, который есть Творец всего. Он сотворил все. Это Бог, который управляет всем. Если бы Он отнял руку свою, мы говорили об этом, то ничего бы здесь на земле не осталось, давно бы все прекратило свое существование. Благодаря тому, что Бог вездесущ, от Него никуда не уйти. Он везде. Но Он не сливается со Своим творением, а находится вне Его. Благодаря тому, что Он всеведущ, Он все знает, и от ока Его не спрячешься. Благодаря тому, что Бог наш есть Тот, Который восседает над кругом земли, благодаря этому мы можем с вами жить, мы можем существовать и знаем, что Он поддержит эту жизнь. Сегодня мы продолжим рассуждение о Боге, которого проповедовал Павел, который открылся нам в Священном Писании, в которого мы верим. И мы прочитаем текст, который записан в 46-м псалме, псалом 46. Будем читать со 2 стиха. 46-й псалом со 2 стиха. «Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею. Покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог – Царь всей земли. Пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Вот такой очень торжественный, возвышенный гимн некогда богодухновенно составили сыны Кореевы. Они показывают образ Бога. Знаете, тогда, когда мы говорим об образе Бога, мы говорим о Его свойствах, о качествах, о том, какой Он, как Он проявляет Себя, то очень часто мы рисуем как бы картинку из богословской книги. Мы часто сводим веру то, что Бог существует в нашем сознании, и превращаем, собственно, Бога в некий предмет нашей веры. Совсем иначе предлагает Библия смотреть на Бога. Не просто как на абсолют, не просто как на какую-то высшую идею, которая наполняет землю, или высший разум, как иногда говорят люди. Библия, собственно, предлагает смотреть на Бога как на личность. Поэтому тогда, когда речь идет о вере, то лучше не говорить «вера, что Бог существует», а лучше и правильнее говорить так, как, собственно, и в символе веры написано, и в текстах наших всех. Вера в Бога, а не вера, что Бог. Вера в и вера что – это совершенно разные вещи. Можно знать, что Бог существует. Ну, как, собственно, можно знать, что существуют многие вещи. Допустим, я могу открыть телефонный справочник, найти имена, фамилии людей, скажем, Петров. Много будет людей с именем Петров. И я верю, что эти люди существуют. Но от того, что я верю, что они существуют, собственно, ни жизнь моя не меняется, ничего не происходит. Вера, что существует нечто, какая-то звезда существует или какой-то город на земле существует, эта вера ничего не дает. Это не есть библейская вера. Библейская вера предлагает не просто знать, что существует нечто, какой-то объект, предмет, идея, а вера в... Если я, скажем, встречаю этого же Петрова, о котором я читал, и уже знаю его лично, и говорю лично с ним, и говорю, я верю в тебя, брат Петров, я верю, что ты можешь помочь, я верю, что ты можешь что-то сделать, что ты можешь быть вдохновленным, я верю в тебя. Это совсем другое дело, чем я верю, что ты существуешь. Тогда, когда мы говорим о Боге, мы говорим не просто об идее, мы говорим о личности. Это, наверное, очень важное и вроде бы очевидное, но довольно трудное для понимания истина. Потому что для многих людей Бог по-прежнему остается какой-то высшей силой, каким-то сверхразумом, но не личностью. Вот здесь мы читали этот псалом, в котором как-то авторы очень ярко показывают Бога как личность. Он царь, который восседает, он управляет, он что-то командует, он говорит. То есть он наделен такими свойствами, атрибутами, которые показывают Бога как личность. И это действительно так. Библия предлагает видеть Бога, потому что Бог так раскрыл себя, предлагает видеть Его как конкретную личность. Личность – это не просто идея, это не просто индивидуум. Кстати, многие просто путают, сознательно или несознательно, индивидуум и личность. Индивидуальностью обладает все в творении. Любое животное индивидуально, каждый листочек на дереве индивидуален. Все это индивидуальность, но это не личность. Личность здесь, на земле, в тварном мире – принадлежит только человеку. Только человек может стать личностью. А какая характеристика личности? В чем смысл личности как таковой? Личность всегда характеризуется прежде всего самопознанием. Личность знает о себе, что эта личность существует. Только человек может знать о себе, что он существует, может задать вопрос, а существую ли я вообще? А кто я такой на этой земле? Это вопрос, который может задавать только личность. И вот это свойство самосознания, самоопределения, это свойство, которое характерно для Бога. Бог есть личность, которая осознает себя, который живет как особая личность. Ну, один из текстов Писания очень ярко об этом говорит. Об этом написано, например, 1 послание к Коринфянам, 2 глава, 10 стих. «Дух все проницает и глубины Божии». Дух Божий проницает все, и прежде всего, все глубины Божии. То есть Бог сам имеет вот это самосознание, это самая важная характеристика, которая определяет, где личность, а где не личность. Многие даже, скажем, люди, которые находятся в состоянии болезни, там, скажем, в очень тяжелом состоянии, когда они не понимают себя, живут, как сегодня говорят, как овощи, то они, являясь личностью, личность не проявляют. Потенциально они личность, но реально они уже личностью не являются. Личность всегда понимает себя, это прежде всего. И, во-вторых, личность всегда может самоопределиться. То есть личность имеет некую свободу в действии. Пусть в очень ограниченном масштабе, но личность всегда знает, чего хочет и действует в соответствии с этим знанием. Вот это самоопределение – это тоже то, что очень характерно, во-первых, для Бога, потому что Бог есть личность. И это же свойство Он дал и людям, которые тоже имеют вот этот божественный дар личностности. Бог таким предстает нам в Писании, который знает, чего Он хочет. Вот в книге Иова написано в 23 главе 13 стих – Он делает, чего хочет душа его. Вот это и есть как раз самоопределение. То есть он определяет свои поступки. Он несет ответственность за свои поступки. И личность всегда имеет вот это свойство самоопределения, действовать в соответствии с внутренними своими решениями, с тем, что личность решила. Обычно вот личность... определяют так, что эта личность имеет разум, волю, имеет чувства. Это, в общем-то, классическое определение, которое еще с Древней Греции идет, но оно точное, оно действительно показывает характеристики личности. Но всеми этими характеристиками и Бог обладает. И все-таки вот эти характеристики являются в каком-то смысле вторичными. Самое важное, что делает личность личностью, это вот возможность понимать себя и свобода, хоть и в каких-то пределах, каких личность вообще может действовать, свобода действовать, свобода принимать решения. Даже то, что человек, вот, когда вырастает, маленький человек уже приходит в сознание и начинает бунтовать против родителей, начинает бунтовать, может быть, против правил, против общества. Пусть этот бунт, конечно, какой-то, может быть, не всегда разумный, но этим он самым свидетельствует, что он ищет себя как личность, он определяет себя как личность. Он хочет не просто автоматически принимать условия, в которых он живет, он хочет осознать эти условия и сознательно принять или иногда, к сожалению, отвергнуть то, что предлагает ему воспитание, общество или церковь. Все это как раз свидетельствует о личностности. И личность – это подарок божественный, потому что Бог есть личность, и образ и подобие Божье человек тоже обладает таким свойством. Поэтому очень часто для того, чтобы показать Бога в Священном Писании, применяются вот такие характеристики, которые, ну, как бы очень похожи на человеческие характеристики. То есть Бог в Писании любит, скорбит, Он ревнует, Он гневается, негодует, Бог радуется, торжествует. Вот эти все характеристики, которые ну, мы называем антропоморфические характеристики, антропоморфизмы, эти все характеристики показывают вроде бы человеческие свойства у Бога. На самом деле, конечно же, Бог не имеет там руки или рта для того, чтобы говорить, но тогда, когда мы приписываем, как бы, или описываем, точнее сказать, Бога вот этими характеристиками, мы действуем, в общем-то, правильно, потому что только таким образом мы и можем представить себе, как Бог действует и говорит с нами, как Он общается с нами, потому что Бог есть самая настоящая личность, и Он вступает в контакт с другими личностями. Это тоже характерная особенность, потому что настоящее общение возможно только между личностями. И мы с вами тоже, как личности, можем вступить в контакт с Богом и узнать не просто о Боге, какие-то еще новые свойства Его или рассуждать о Нем, какой Он, но мы можем лично встретиться и познакомиться с Богом. И вот этот личный разговор с Богом оказывается гораздо важнее, чем все абстрактные философские, богословские знания о Боге, какой есть Бог. Из того, что Бог есть личность, вытекает очень много практических выводов. Ну, прежде всего, если Бог есть действительно личность, то нам придется предстать перед Ним и нести отчет, и говорить с Ним тогда, когда мы предстанем перед Ним. Отчет за нашу жизнь, нам придется рассказать, как мы жили, что мы делали, правильно или неправильно. Мы услышим Его решение. Мы, может быть, будем оправдываться, а может быть, тогда, когда Он покажет нам все, что Он делал для нас, покажет нам, как мы реально жили, на что мы иногда закрывали глаза и не хотели видеть в нашей жизни. Может, тогда у нас и уста закроются, и говорить ничего мы тогда не сможем. Может быть, как раз это самое будет реальное поведение, которое придется нам принять на себя перед лицом Божьим. Но важно другое, что перед Ним придется предстать как перед хозяином, как перед личностью. То, что Бог есть личность, всегда вдохновляет нас на то, что мы можем к Нему обратиться как к личности. Мы можем попросить о чем-то. Мы можем рассказать Богу о своих проблемах. Не просто рассказать компьютеру о том, какие у нас проблемы. Никто не захочет общаться с компьютером. Несмотря на то, что вроде бы компьютер тоже что-то отвечает, там, может какие-то действия делать. Но мы хотим общаться с личностью, а не с машиной. Мы хотим ему что-то рассказать. Вот Бог как личность, а не просто как абстрактная идея, как раз позволяет нам общаться с собой. Он разрешает нам рассказать все о своих проблемах, о нуждах. Он позволяет нам иметь с Ним личное общение. И, кстати, если посмотреть на Библию, то очень много мы можем найти примеров. Сегодня я не буду рассказывать о всех этих примерах, но очень много примеров, как люди общались с Богом. Посмотрите, например, как Иов спорит с Богом, как он выступает против Него, доказывает Ему. И потом, когда он встречается лично с Богом, как меняется его поведение, он начинает понимать, что он говорил, какой он есть на самом деле. То есть встреча, личная встреча с Богом совершенно меняет его. Давид, посмотрите, как отличается Давид от других людей Ветхого Завета, от других царей, например, именно потому, что он имел вот эту личную встречу с Богом, и для него Бог – это был живой Бог, который вступался за него, с которым он иногда тоже не соглашался, спорил, но к которому он обращался как к личности. Это очень важно, иметь такие отношения с Богом, не просто абстрактные, а личные отношения. Но здесь, кстати, возможны и некоторые ошибки. Очень часто люди начинают манипулировать Богом, рассматривают Бога как просто того, кто должен отвечать на их нужды и просьбы. И все. И для них получается, что Бог – это кто-то, кто просто должен послужить им. Он должен вылечить, там, устроить на работу, дать дом хороший, дать там, это, второе, третье. То есть Богом начинают манипулировать. С личностью так не получится. Бог – это личность, а с личностью мы должны отношения устанавливать, а не просто требовать что-то и ожидать, что оно обязательно будет. Совсем другое может получиться. Вообще, тоже вот интересный момент есть в том, что если Бог, мы понимаем, что Он действительно личность, а Он такой, Он действительно личность, если Бог личность, то мы не должны ожидать, что все будет прогнозируемо, я бы вот так сказал. То есть Бог неожидан. Он может действовать совершенно не так, как мы думаем, что Он будет действовать. Это очень важная черта. Именно исходит из личности Бога. Если бы это был просто механизм, если бы это был просто высший разум, который действует по определенным законам, какая-то высшая сила абстрактная, судьба неизвестная такая, не имеющая ни лица, ни имени, то тогда все было бы предсказуемо, можно было бы рассчитать, зная законы судьбы, можно было бы все посчитать. Можно было бы, зная, что разум действует по определенным принципам, можно было бы предвидеть, что произойдет. С Богом так не получится. Бог действует настолько неожиданно и часто предлагает такие решения, которые никак не укладываются во все наши сознания. И это потому, что Он есть настоящая личность. С Ним играть нельзя. С Ним можно устанавливать отношения. И нужно устанавливать отношения, как с любой личностью, но не манипулировать им. Бог не только вообще личность, Он еще и верховная личность. Вот здесь в этом псалме как раз очень ярко показано, что Бог великий царь над всею землею. То есть Бог стоит над всем. Он абсолютно суверенная и самодостаточная личность. В отличие от нас, мы тоже личности. Каждый человек, живущий на земле, тоже личность. Или, во всяком случае, становится личностью, если он проходит правильно свой земной путь. Он может стать личностью, не превратиться просто в робота, в зависимого какого-то от кого-то или от чего-то, а стать настоящей личностью. Но Бог, в отличие от нас, как личность, есть самодостаточная личность. То есть Он ни от кого не зависит, Он дает всем жизнь. Он не просто имеет жизнь в себе, но Он источник всякой жизни. Вот Иисус Христос говорил так об Отце, Иоанна 5 глава, 26 стих. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Отец имеет жизнь сам в себе. Мы с вами сами в себе жизни не имеем. Мы только получили ее и расходуем. А Бог имеет жизнь сам в себе. То есть Он является самодостаточной личностью. Он не зависит ни от чего. Мы с вами зависим от многочисленных обстоятельств. У нас очень много «если». Вся жизнь, собственно, у нас построена через «если». То есть мы говорим, что вот мы приедем туда-то и туда-то, если машина не сломается, если пробки на дороге не будет, если ничего не случится, форс-мажора какого-то не будет, тогда мы приедем. Мы все время живем в этой ситуации «если». Если погода вот останется такой же, если дома ничего не будет плохого, если землетрясения не будет, если. Все у нас построено через «если». Мы предполагаем, что все останется так, как есть, но все-таки понимаем, что может случиться что-то непредвиденное. У Бога нет ничего непредвиденного. Вот Он живет не через «если». У Него все абсолютно определено, все ясно, из Него исходят все условия. Он говорит, что будет, но Он часто дает людям возможность выбора. И Он предлагает как раз людям вот эти «если». Очень часто Он предлагает. Ну вот, например, Он говорит Ниневии, что разрушена будет Ниневия. Но если вы покаетесь, то тогда Ниневия не будет разрушена. Да, потом она все равно будет разрушена, но можно избежать каких-то наказаний Божьих, можно избежать и радости, к сожалению, можно избежать. К Израилю, например, очень ясно звучат слова «Если будете выполнять заповеди Мои, если будете поступать по уставам Моим, то будет вам благословение, и дождь, и роса будет, и защита будет, и произрастание всех продуктов, все будет у вас. А если не будете, то меч пошлю на вас, то неприятности будут, то голод начнется, и так далее, и так далее, и так далее. То есть Бог для себя не имеет никаких «если». А вот людям Он часто предлагает выбор. Он дает возможность по-разному поступить. Но когда мы говорим о самом Боге, мы должны понимать, что Он абсолютно самодостаточная личность. И Он Бог, который суверенный Бог, который стоит над всем. Суверенность Бога означает, что Он верховный и имеет абсолютно все права. И Он поступает так, что никто ничего Ему сказать не может, и продиктовать Ему никто ничего не может. То есть вот люди очень часто думают, что можно заставить Бога что-то делать. Особенно это вот, скажем, в языческих культах или вот в народных верованиях распространено, что вот если человек в одной истории древнегреческой рассказывается, как Анастасий привел 5 волов для того, чтобы выиграть судебное дело и забрать участок у соседа, привел 5 волов в дар Зевсу. Заколол эти 5 волов, все принес как положено, а участок не получил. И он очень огорчился, он сказал, что «я же все сделал, почему ты не выполнил свое условие, Зевс?» «Я все свое сделал», он предполагает, что можно заставить Бога что-то делать. Ну, в отношении языческих верований действительно так и есть. Люди пытаются как-то заставить Бога выполнить их просьбу. Но тогда, когда мы говорим о суверенном Боге, который управляет, не мы им управляем, а Он управляет миром, то тогда эти все рассуждения абсолютно теряют всякую основу. Бог суверенный, Он все может, Он все делает, но Он все-таки дал свободу людям. Он сам захотел так сделать. Мы не можем понять, почему Он это сделал. Зачем Он таким существам, как люди, дал возможность поступить свободно? В некоторых рамках и пределах. Ясно совершенно, что мы не выбираем, скажем, место рождения, мы не выбираем язык, на котором мы разговариваем. Мы рождаемся, мы живем, мы находимся в очень больших рамках. Рамки социальные, рамки общественные, рамки закона, рамки возраста. На многое у нас нет большой свободы. Но все-таки определенная свобода есть. Свобода решений сохраняется в том пределе, который Бог оставил нам. И тогда, когда мы думаем об этом, то, конечно, возникает проблема, как же, Господи, тогда с Твоей суверенностью? Если Ты всем командуешь, абсолютно все управляешь, может быть, у меня вообще никакой свободы нет? И, конечно, есть разные точки зрения и в богословии, и вообще и в жизни. Люди по-разному думают, некоторые предпочитают вообще не иметь никакой свободы и с удовольствием говорят, что «ну, я ничего не могу сделать, это вот обстоятельства, это вот Бог так решил». Поэтому вот так получилось. А моего здесь решения вообще нет, я вообще никто, я просто игрушка в руках судьбы. Все это высшая сила за меня делает. Есть такая, как бы, точка зрения, очень удобная. Люди с удовольствием отдают свою свободу, потому что снимают с себя таким образом ответственность. Они в таком случае как бы думают, что ну ни за что же отвечать не придется. Поэтому люди выбирают часто диктатуру тиранов, с удовольствием подчиняются таким диктаторам и тиранам, потому что в таком случае они ни за что не отвечают, они ничего не решают. Вот заставили, я так и делал, и все. Но Бог все-таки дает людям определенную свободу и наделил людей ответственностью за свои решения. И от этой ответственности человек никуда уйти не может. И поэтому все-таки остается необходимость и возможность каждому человеку принять решение, и прежде всего решение быть с Богом или не быть, тогда, когда Бог обращает к нему глаз свой, когда Бог стучит в его сердце, в этот момент человек становится действительно свободным и может принять, и должен принять решение. И как раз вот эта гармония между суверенностью Бога и свободой осуществляется только по замыслу Бога, осуществляется только потому, что Он так установил такие законы и правила, и Он так действует. Дал бы Господь, чтобы мы действительно использовали правильно вот эти все понятия о том, что Бог есть личность, которым надо устанавливать личностные отношения, о том, что Бог самодостаточный и суверенный Бог, который все может, но все-таки при этом дает не только возможность, но и обязательство человеку поступить в соответствии с теми законами и правилами, которые он предлагает. Аминь.
Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.